Добрый день, дорогие друзья, дорогие радиослушатели. В эфире Иркутское радио. Я ведущий Андрей Кузнецов. Программа «Актуальное интервью общества». И в гостях у нас сегодня специалист по продвижению в интернете. Но что самое главное и послужило поводом для нашей встречи в нашей студии, человек-параспортсмен, то есть спортсмен с ограниченными возможностями здоровья, Сергей Рушковский. Сергей, привет.
Андрей, здравствуй.
Мы с Сергеем знакомы давно. Сегодня мы с тобой в первую очередь говорим о том, что ты прошел ультрамарафон, который уже более 14 лет проводится на Байкале. Это марафон «Ледовый шторм». Здесь был Александр, его основатель и сооснователь. Вот. И ты первый параспортсмен, который в этом самом ультрамарафоне не только участвовал, но еще и прошел всю дистанцию, так?
Ну, смотрите, да, я участвовал впервые в истории гонки, но я участвовал только в третьем этапе, потому что вся гонка занимает около 205 или 210 километров в течение 3 дней. Ну, участники идут с Сахьюрты до Листвянки. Они прямо, ну, то есть с ночевками, первый день 80 километров, второй день 80 километров, ну, 80 с копейками, так скажем, и третий день 45 километров из Большого Голоустного до Листвянки. Вот я ехал третий этап. Вообще, ежегодно у меня именно отец принимает участие, я как-то за папой тоже следил, смотрел, как он участвует, и еще когда до получения травмы спины, и для меня это всегда казалось какая-то, короче, вот папа уезжал каждый год в какую-то зимнюю экспедицию, и мне казалось, блин, вот какая-то жуткая история, тебе неохота и так выходить долго на этот мороз, тем более январский, февральский, а тут еще где-то там катить по какому-то льду, и, ну, то есть это действительно такие экстремальные условия, тем более, что на Байкале еще он славится таким сильным ветром, вот и в тех местах как раз, где гонка тоже проходит, и поэтому мне, честно говоря, не хотелось этого, но после травмы почему-то как-то вот мы решили это реализовать.
Возможно, это не после травмы, а какой-то такой эффект, элемент взросления. То есть что-то произошло с тобой, с твоим мировоззрением, с твоими, хотел сказать, мозгами. Но что-то изменилось в тебе после травмы. Давай поговорим, если можно, да, немножко о жизни до травмы. Я так понимаю, что вот эта история переключила, вообще твою жизнь изменила на до и после, наверное, да?
Ну да, да. Дело в том, что травма получилась такая довольно жесткая. Вот мне как раз ровно, так скажем, 30 лет было. Вот в 30 лет у меня такая отметка произошла на до и после. Почему на до и после? Потому что травма повлекла за собой парализацию нижних конечностей и, ну, со всеми вытекающими трудностями. Когда меня сбила машина при ДТП, то есть я переходил пешеходный переход, то есть я не был защищен, и, конечно, не знаю, все говорят, что это чудо было, что я выжил, потому что машина вырезалась меня на скорости 80 км в час, на 15 метров я отлетел, там отключился, множественный перелом ребер, перелом позвоночника, там на снимке он просто он отсоединился, можно сказать, вот, и, ну, то есть со всеми вытекающими, плюс ушибы там внутренних органов и перелом ноги открытый еще был. В общем говоря, там по кусочкам меня собирали, вот месяц я лежал в реанимации, но вот, слава богу, кстати говоря, иркутский нейрохирург Бывальцев Вадим Анатольевич меня оперировал на протяжении 4 часов, и вот большая ему благодарность, использую тот случай, чтобы передать ему привет.
Да, это более чем, вот рассказываешь, у меня аж мурашки бегут, потому что, с одной стороны, хочется сказать сочувствую, поддерживаю тебя, а с другой стороны, возможно, действительно, это позволило какому-то новому этапу твоей жизни начаться, и как мне видится, да, потому что, ну, мы, конечно, никогда плотно не общались, вот так, чтобы каждый день, наверное, самое большое какое-то количество взаимодействия происходит вот сейчас, в этой итерации, вот, а скажи, а ты, получается, ну, ты же вообще-то в другой стране был, то есть ты даже был не в России, насколько я знаю, да?
Да, я попал в смысле, меня машина сбила в Казахстане.
Ты там работал?
В городе Алматы, да, я работал. Да.
Чем ты занимаешься вообще вот по жизни?
Ну, вот я в основном работал в мебельной компании, в семейном бизнесе, и вот в Казахстане тоже работал в мебельной компании, так скажем. Такая была как командировка, трудовая командировка. Угу. Вот, работал там в компании Zeta.
Угу. Как ты воспринял эту историю, я догадываюсь, и тем не менее, вот ты в себя пришел через какое время?
не знаю, наверное, через сутки, ну, в смысле, в реанимации я проснулся, то есть я ничего не помнил. То есть это, как, мне сказали, что это такой, как это, болевой шок называется, когда у тебя сознание отключается. Хотя я был в сознании, мне друзья говорили, что вот ты там что-то говорил, пытался встать, говорил, что тебе тяжело дышать. В общем, да, вот такой болевой шок возникает после тяжелых таких столкновений.
Сколько назад времени это было?
Лет? Это было 2.5 года назад.
Да. Не так давно, получается.
Ну да.
Ну а сейчас ты вот уже себя в этой новой жизни уже видишь, как ты свыкся с этим?
Ну, наверное, как у многих, первый год, а у кого-то и дольше, может быть, у кого-то и меньше, это происходит какое-то принятие, понимание, что вообще происходит. Вот. Но я не скажу, что к этому можно как-то привыкнуть или подготовиться, потому что это какая-то такая вот... Ну, этого никто не замысливает и не планирует, и не, я думаю, что даже врагу не желает таких вещей. Вот, поэтому ты просто потом понимаешь, тебе, ну, либо ты будешь там дальше страдать, либо ты как-то, ну, что-то будешь делать. И у меня такое ощущение почему-то возникает, что это как будто бы меня, вот, может быть, Бог подгоняет, что вот надо как бы тебе ускориться, потому что как бы после такой травмы вот надо прямо вот что-то действительно делать что-то общественно полезное, я бы, наверное, сказал так.
Ты человек воцерковленный.
Да.
Я так понимаю, что это у вас тоже из поколения в поколение?
Ну, я бы так не сказал. Вот у меня отец очень воцерковленный, вот он тоже, он уже, как сказать, в осознанном возрасте, то есть он не с детства воцерковленный, он сам принял такое решение, и как-то вот нас с братом туда подтягивал в храм. Мы когда-то ходили, когда-то нет, и мне, честно говоря, первое время вообще не нравилось, я ничего не понимал. Для меня это была какая-то такая мука ходить там в храм, стоять службу.
Вот. Не понимал, зачем, да?
Ну, не понимал, зачем, не понимал, что поют, не понимал вообще смысла этого всего.
Сейчас как-то твоя позиция изменилась?
Ну, сейчас, конечно, сознание пришло, но вот я понимаю, что это, конечно, такое бездонное развитие, потому что ты можешь углубляться, читать и уходить в тексты, и действительно как бы из текста какие-то смыслы получать.
Можно ли так говорить, что у тебя из жизни вот, ну, в связи с травмой ушла суета?
Не знаю, как бы сложно сказать, потому что суета, она как-то моментами бывает нахлынула, это бывает у тебя какая-то, наоборот, рассудительный период.
Понятно. Есть ли у тебя возможность вот физического восстановления, чтобы ты мог полноценно жить в том плане, как раньше это было?
Я как-то задал вопрос своему врачу, лечащему в Москве, когда был в реабилитационном центре, и он сказал, что как бы ты готов услышать правду? Я говорю, я пока не готов. Но судя по тому, что врач так сказала, то значит, как бы, в общем, вероятность-то возникает в первый год обычно после травмы. Если в первый год идут улучшения, значит, есть вероятность восстановления хорошего. Вот. У меня они пока не пошли, эти восстановления, но вот я как-то продолжаю верить, смотреть на технологии, заниматься реабилитацией ежедневно, то есть и как бы, ну, готовить себя, если получится, то получится, если нет, то, ну, значит, нет.
Ну, ты человек физически крепкий. Я тебя помню, будучи даже школьником, ты приезжал в лагерь, как организация, которая занимался на Ольхоне, и я помню, что ты тогда уже был, ну, физически развит, такой сильный. Я не говорю только про волю, но больше именно про физику. Мне кажется, что вот в этом плане, и хочется здесь пожелать тебе достичь того, чего ты хочешь, и мы вот здесь плавно перейдем к теме вот спорта. То есть ты сегодня спортсмен? Ты себя так отождествляешь спортсменом?
Ну, вообще, да, я спортом занимался с самого детства. И там и был и футбол, и долгое время был бокс, единоборство, кроссфит. Но, ты знаешь, вот я когда называю себя спортсменом, мне бывает немножко стыдно перед мастерами спорта, реальными, да, кто вот действительно достиг многого в спорте. И в каком-то смысле для меня, ну, короче, немножко стыдно становится перед этими людьми, поэтому, ну, наверное, какой-то спортсмен-любитель, потому что, ну, действительно, с самого детства мне спорт нравится, я с самого детства в спорте, и поэтому для меня это такая прямо прямо важная часть жизни.
У меня тогда вопрос, каким образом ты попал на ультрамарафон? То есть это же состязание, это вызов не только себе, я считаю, но и такой вызов спортивному сообществу, потому что не каждый человек на своих двоих, как говорится, готов это преодолеть дистанцию, пусть даже часть, то есть это треть маршрута, да, 45 километров, но это по льду, это ветер, это холод, мороз. Как вообще это пришло в голову тебе или кто тебя надоумил?
Ну да, это вот, опять же, наверное, об этом состязании я узнал от отца. Он вот около 5 лет, по-моему, принимает участие в этом состязании. Причем он тоже показывает довольно-таки неплохой результат. То есть он приходит, очень часто четвертым он приходит. Ему уже вот Александр Жилинский, который у вас был, он говорит: Серега, давай сделаем для себя, короче, медальку отдельную. 4-е место будет твое, чтобы ты наконец-таки получил какое-то. Потому что он постоянно 4-й, и у него вот немножко ему бывает не хватает до призового места. Вот, а у меня в голову пришло, наверное, потому что вот в трезвом уме, вот я сам не очень люблю холод, и для меня как-то, все это действительно так экстремально и дико. И я, вот мне, допустим, лучше там в каком-нибудь манеже, да, сделать какое-то спортивное состязание в тепле, чем вот на морозе. Я подумал, что вот, как сказать... Ну, наверное, нельзя сказать, что клин клином вышибает, но вот когда у тебя такая ситуация сложная, ты ее еще усложняешь, и как будто бы, вот это как Мюнхгаузен себя за волосы вытаскивает в попытке вытащить себя за волосы, потому что есть ощущение, что ты живешь, не до конца полноценную, так скажем, жизнь, и неохота, чтобы тебя какие-то ограничения останавливали. И здесь у нас возникла мысль, я начал ходить в Князево-Владимирский храм на улице Каштаковской в городе Иркутске, и я вот там, у нас есть приход, да, община, я говорю: ребята, сделайте нам пандус, вот нам пандус надо, а там пандусов нету, здание старое, отреставрированное, красивое, но как бы оно все равно еще царских времен. Они говорят: слушайте, у нас сейчас вот в приоритете у нас сейчас восстановление монастыря. И там действительно очень много денег туда уходит, и все силы туда уходят сейчас. Я подумал, прежде чем просить, я попробую что-нибудь отдать, короче говоря. И вот мы решили сделать это не просто заездом, чтобы ты там самолюбованием позанимался, а сделать в какой-то именно благотворительный заезд, попробовать собрать на это средства. Но вот я могу по этому поводу отдельно рассказать, если нужно будет, но до конца не было понятно вообще, что поеду я или нет, потому что было очень много всяких «но».
Рассказать об этом даже нужно, а не только можно. Расскажи, вот как тебе удалось, это же специальное нужно средство, да, какие-то, я имею в виду, это было что, как это называется вообще, устройство, на котором ты ехал, потому что крутил ты руками?
Да, это устройство называется «хэндбайк», от слова «хэнд» – «рука». Значит, я нашел его в Казани, там вот нашел компанию, которая делает их, так скажем, в массовом варианте. И я бы хотел сказать, что на самом деле вот этому всему мероприятию я обязан, наверное, можно так сказать, иркутянам, прежде всего, не только иркутянам, но и иркутянам в большей части, потому что... Мы, в общем, летом замыслили это мероприятие и объявили сбор средств на именно на хендбайк и на зимнее оборудование, потому что это все стоит денег. И все у нас получилось. К ноябрю у нас уже были собраны средства, и мы заказали хендбайк. Я приступил в конце ноября, по-моему, прошлого года приступил уже к тренировкам. Но все случилось как-то, как сказать, у меня, в общем, каждый год и до травмы, и после травмы я каждый год болею в феврале. Просто какие-то простудные заболевания, я просто про себя это знаю. Как назло, за 3 недели до старта я заболел. Я такой думаю, ладно, сейчас, наверное, быстренько поболею. Как-то так быстрого не получилось, что-то 2 недели с соплями ходил. В общем говоря, тоже не знал вообще, буду я ехать или нет, но за неделю как-то понял и почувствовал, что даже с какими-то такими небольшими симптомами надо все-таки это сделать, потому что столько всего уже было сделано. Ну и вот, собственно, мы вышли на старт, и за полчаса до старта у нас, короче, заживала цепь. Я такой думаю, ну, ё-моё, ну, наверное, точно нет. Может быть, я не знаю, Бог не хочет, чтобы я сегодня ехал на этой гонке. В итоге быстренько цепь эту починили, и, ну и, собственно, у нас начался старт. И на протяжении гонки, на самом деле, были тоже такие интересные сложности, я бы сказал. То есть у нас гонка проходила 45 километров, да, но я себе ставил план 21 километр, то есть как это полумарафон называется, да, потому что я не рассчитывал настолько, я не был так сильно натренирован, да, и в принципе хендбайком управлять довольно-таки сложно. Представьте, что вы сидите на табуретке, на стуле, ноги у вас абсолютно никак не участвуют в движении, а участвует только верхний плечевой пояс, только руки как бы и корпус. И поэтому, да, то есть тут как бы ты себя на этой табуретке, считай, катишь на трех колесах. И на 14-м километре, когда мы ехали с... Я ехал с Артемом Кухаренко, с участником ультрамарафонов и марафонов. Мы, кстати, вчера ему такой небольшой... приезжали, сделали такой небольшой подарочек лаверды, потому что если бы не Артем, я бы эту гонку, конечно, не проехал такую дистанцию. И на 14-м километре мы обнаружили, что у нас, короче, спускает колесо. Оно у нас практически полностью сдулось переднее, а впереди никого не было, сзади никого, связи никакой нету. У нас была договоренность с Хивусом, что Хивус нас, если что, подхватит. Но сколько бы мы его ждали, непонятно, в общем говоря. И вот у нас такая история случилась с передним колесом, то есть с гребущим, с основным. Мы там взяли пакетик из-под мармеладок, заткнули ниппель, откуда все это исходило, ну, прежде накачав колесо, и закрутили крышечкой из-под заднего колеса, и, короче, поехали, помолились и поехали, как говорится. Ну, и вот так вот у нас прошло там еще 10 километров, там на 25-м километре возле горы Скрибер подул такой встречный ветер, и я на самом деле переживал, наверное, ну, риск был физически самый главный, это в том, что я себе могу что-то отморозить, потому что я ног не чувствую, ну, то есть ни теплоты, ни физически никак ощущаю, никак не ощущаю ноги, поэтому если бы я, ну, подморозил ноги, то потом там дома, да, если бы они у меня почернели, ну, то есть, сами понимаете, могли быть последствия самые такие прям плохие. Поэтому я переживал за ноги, ну, и на 25-м километре подул ветер встречный, ну, такой средний, и мы приняли решение вызвать Хивус и уже доехать до Листвянки, чтобы там красиво финишировать. У нас был план минимум 21, мы его выполнили, как бы, да, и все. Но там как-то потом все распогодилось, и мы решили, в общем, всю дистанцию проехать. Меня вот Артем очень сильно поддержал. Он бежал в специальных кроссовках с шипами, да, чтобы не скользить всю дистанцию, и он меня подталкивал, ну, вот, во многих моментах помогал мне, то есть, когда какие-то торосы были снежные какие-то такие места были, вот он здесь помогал мне, в принципе, мы вот старались здесь вместе бежать.
Понятно. Артем, он спортсмен?
Да.
И он регулярно бегает ультрамарафон?
Да, Артем это на самом деле такой прямо, я бы сказал, фанат спорта. То есть он каждый день вбегает от 20 до 35 километров, каждый день. И вот несмотря на то, что как бы он уже, ну, не супер молодой, вот он, по-моему, 77-го, что ли, года рождения. Вот тут ему, соответственно, можно...
Это тот самый Артем, о котором, насколько я помню, Александр рассказывал, что он всегда берет первые места, что это он, да?
А вот я не знаю, Александр рассказывал про нескольких людей, не помню про Артема, но Артем занимал первое место в «Ледовом шторме». У него было первое место.
Понятно. Да. Артем, пользуясь случаем, мы тебе передаем привет и благодарность за то, что мы сегодня сидим и разговариваем о том, как ультрамарафон был пройден вами, по сути, в паре.
Да, в паре 100%.
Вы изначально тренировались вместе или как?
Ну, мы не тренировались вместе, просто мне нужно было найти какого-то себе компаньона, так скажем, да, который поможет мне преодолеть хотя бы 21 километр, и вот Артем согласился.
Ну, ты чувствуешь теперь себя уже каким-то таким героем? Преодолел что-то? Вот ощущения какие у тебя после прохождения?
Не знаю, мне, наверное, вот все-таки какие-то были приятные чувства, когда получилось собрать небольшую сумму на храм. И вот здесь я получил какое-то удовольствие. Но, не знаю, вот, наверное, я себе не ставил какой-то цели быть для кого-то примером. То есть, не знаю, я почему-то не совсем в это что ли верю, не совсем понимаю этого. Ну, может быть, если для кого-то примером. Ну, просто я помню, 2 недели спустя очень известный молодой артист приехал на Байкал. Ну, артист уровня Филиппа Киркорова такой, да, с беленькими волосами. И, значит, полезал лед, и как-то вот я смотрю, это такой какой-то эффект взорвавшейся бомбы медийно произвел. Я думаю, слушайте, ну, людям, может быть, как-то вот это интереснее, не знаю, может быть, но вот как-то, не знаю.
Черный пиар тоже пиар, я так скажу.
Ну, наверное, да, да, наверное, да. Ну, вот как-то... Мне бы, конечно, хотелось, чтобы, допустим, мы собрали больше средств, да, вот, то есть, ну, дело в том, что мы еще за неделю начали вот эту благотворительную акцию, благотворительный заезд, я думаю, что многие просто не поняли, не увидели там, ну, или не захотели
поучаствовать. Я думаю, что да, потому что не то, чтобы мало было информации, но не было сразу понятно про что и что. Во-первых, давай так разделим на два. Есть люди и даже компании, и можно их озвучить, и даже нужно поблагодарить, если хочется. У нас есть те, кто помогли тебе экипировку тут прикупить, потому что хендбайк и прочие какие-то там шапки, пуховики, варежки специальные, это же...
Да, усиленные штаны. Да, да, и вот, безусловно, вот я бы хотел поблагодарить компанию «Виктор Премиум Фитнес», элитный фитнес-клуб в Иркутске. Они мне помогли, скинули средства на хендбайк как раз-таки. И интересно, что еще такой случай произошел уже перед самой гонкой. К моей супруге обратилась компания «Байкал Сити». И они сказали, что мы можем сделать, ну, именно для Сергея. То есть не для какой-то там не для акции, не для организаторов, а именно для Сергея. И, ну, вот супруга сказала, что вот как бы реабилитацию оплатить в реабилитационном центре в Москве, оплатить курс. И вот они мне согласились на 500 тысяч оплатить курс.
Ого! Да, в Москве. А сколько стоило, если это можно говорить, ну, хендбайк же тоже, наверное, не как велосипед. Да и, ну, велосипед, да, сейчас стоит недешево.
Ну да, хендбайк стоил 185 тысяч, вот, и практически все деньги в «Виктор Премиум Фитнес» инвестировать.
А кто такие Байкал Сити? Если мы фитнес-центр «Вектор» знаем, и даже как застройщика премиальный.
Да, да, как еще застройщика. А Байкал Сити – это сейчас такой инвестиционная компания, инвестиционный проект и туроператор. Вот, но у них, как я понимаю, проект еще в разработке находится. То есть я когда пытался сам найти информацию, да, в интернете, я не смог найти. Потом просто у Марии спросил, она сказала, что вот мы сейчас разрабатываем определенный кластер туристический. То есть, как я понял, там есть деньги, в том числе и московские. Вот они сейчас занимаются туризмом здесь, в Иркутске.
А есть еще кто-то? Частные люди тебе помогали? Ну,
Частные люди, вот это... Друзья друзей, там вот много людей из Томска, так как у нас у родителей много друзей из Томска есть, они тоже скидывали деньги. Да, вот как частные лица, просто как в формате сбора скидывали, там кто 500, кто 5000, там, и всем огромное спасибо. Я говорю еще, что если бы не вы, этого бы не состоялось. Мы это все сделали вместе.
Вообще великая сила с миру по нитке. Потому что мы вот тут в этой студии недавно еще встречались с ребятами, кто занимается благотворительностью, ну, организует концерты, собирает фонд для поддержки огромного круга людей, количества людей. Не будем сейчас вдаваться в подробности, но я к тому, что каждый раз, собирая, казалось бы, ну, там, кому-то посильным 500 рублей, 1000 рублей, 5000 рублей, кому сколько, можно решить очень глобальные проблемы, потому что фонд собирает в эту единую кубышку, а потом распределяет, ну, так скажем, нуждающимся. И я призываю всех по возможности, по желанию помогать другим людям, если есть такая возможность. Вот, с одной стороны, это компании и люди, которые помогли тебе, а ты сбор сделал, вот расскажи про него поподробнее.
Ну, да, сбор у нас, я говорю, не знаю, ну, я почему-то всегда какой-то, видимо, максималист, хочу больше, но у нас получилось там около 47 тысяч собрать, и эти деньги я вот уже после гонки передал через людей, настоятелю князя Владимирского храма, отцу Алексею, на восстановление мужского монастыря, который сейчас идет.
Расскажи немножко про монастырь, потому что я там был, видел его в том состоянии, в котором еще он там лет... 5-10 назад был, точнее, не в состоянии, в котором он сейчас пребывает, но мне не удалось побывать там на службе на какой-то. Просто было очень интересно, но вот не удалось. Сейчас он открыт уже, он работает?
Да-да, он, собственно, как я понимаю, он давно уже работает. Я сам не так уж и давно хожу туда, наверное, около года. До этого я в основном в ангарские храмы ходил, так как я сам родом из Ангарска. И, знаете, у меня такое знакомство с храмом произошло. Я не помню, как я туда попал, но он находится, по идее, в относительной близости к Казанскому храму. И Казанский храм, ну как, среди иркутян он такой более распиаренный, что ли, более известный. И туристический, и в принципе. И... Ну, я не знаю, к стыду или не к стыду, но я в Казанском не был ни разу. Мне почему-то туда прямо неохота ехать. А вот как-то тут именно туда потянуло. И вот если вы обратите внимание, если вы туда на улицу Каштуковскую съездите, то там такой частный сектор, очень хаотично застроенный. И особенно сейчас вот в такое серое, немножко грязное время года, он такой не очень, я бы сказал, лицеприятный такой, что ли, не очень опрятный такой район. Но когда ты выезжаешь на Каштуковскую, там такой очень красивый парк справа, монастырь строящийся, и такой белоснежный большой храм, действительно видно, мне кажется, по нему сразу видно, что вот он как бы такой именно давно построен, еще в царское время. И там интересно, что там действуют два прихода, то есть имеется в виду, там два храма как бы действуют, нижний храм в цоколе и верхний храм. Вот когда я приехал, я просто, мне помогли забраться в верхний храм, то есть там небольшая лестница такая. И интересно, что он сделан в таком стиле, то есть там все стены белые, они как бы не разрисованы, да, иконописью. Они вот просто белые и стоят иконы. И какая-то там такая чистая энергетика. На 40 дней в Великий пост, который сейчас как раз идет, они спускаются в нижний храм, и он такой темный, такой с такими низкими потолками, то есть какая-то вот такая создается, даже вот визуально создается какая-то такая ограниченность, наверное, в хорошем смысле слова, вот в нижнем храме на 40 дней, а на Пасху уже все поднимаются опять в верхний храм, и там служатся службы.
Угу. Ну, для тех людей, которым это вообще интересно и важно, я думаю, предстоит исследовать, а для тех, кто еще ни разу не был, просто предлагается посмотреть с точки зрения энергетики, с точки зрения визуального вот этого ряда, потому что действительно ты попадаешь как будто бы такой в прошлое, такой мостик между прошлым и настоящим.
Да, я бы хотел еще пару слов добавить. Интересно, что на заднем дворе храма сделан такой, как это называется, не знаю, такая летняя терраса, и летом там проходят все различные мероприятия, мастер-классы, и даже есть такой, по-моему, называется Сарафаново, кофе-будка, кофемашина, в общем, где наливают после службы кофе, чай, там продают какие-то булочки. И там, в принципе, такая прямо, я бы сказал, развитая для храма инфраструктура. То есть, если вы заходите в храм, то как бы вы там можете, там, как сказать, и службу постоять, и купить там, допустим, свечку или икону, и потом, допустим, попить, посидеть как-то вот, или даже почитать в отдельном здании какую-то книгу. То есть, там такая очень развитая инфраструктура, и она продолжает развиваться. И как сказать, так вышло, что вот вокруг этого храма, как сказать, инициативные люди постоянно стараются организовывать какие-то мероприятия. Вот там проходили силовые мероприятия с элементами такой силовой борьбы. Отец Артемий, по-моему, проводил это мероприятие. И, в общем, до сих пор продолжают благотворительные вечера там проводиться. И там жизнь там, в общем, есть.
80-е и 90-е годы, насколько я знаю, там мне ребят знакомые занимались, там был такой какой-то комплекс спортивный, где жили, такой школа-интернат, где жили ребята, я так понял, по линии МВД, тренировали их там лыжному спорту, там же недалеко база «Динамо». И, да, и они борьбой там занимались, то есть, насколько вот у меня такая информация есть, не претендую на точность, и тем не менее, это было бы интересно для тех, кто вот возраста там 35-45 ребят узнать или вспомнить прошлое. Сергей, будет ли еще сбор у тебя вот в пользу храма? Будет ли у тебя еще спортивные заезды в этом году? Я так понимаю, начало положено, и что-то мне подсказывает, что теперь тебя будут приглашать уже как некую, ну, если не знаменитость, то, ну, такого человека, который, если не служит примером, то вдохновляет других людей, оказавшихся в трудной вот ситуации, получив травму, вот, приобщиться к таким благим вещам.
Да, ну, отвечая на первый вопрос, как бы на сайте князя Владимирского храма идет сбор до сих пор, то есть любой может зайти на сайт, ну, просто ввести в Яндексе «князя Владимирский храм» в городе Иркутске, и там на сайте есть информация по восстановлению монастыря, и любой может какую-то копеечку сюда положить и поучаствовать в этом мероприятии. Да, мы сейчас запланировали, на самом деле, интересное мероприятие, не знаю, получится, не получится, мы запланировали благотворительный заплыв, то есть у меня был заезд благотворительный, а сейчас, может быть, возможно, будет летом благотворительный заплыв, либо по Байкалу, либо по Ангаре, мы хотим какую-то вот дистанцию преодолеть, я потому что хожу в специализированную группу на Синюшной горе, есть такой бассейн, лидер называется, у нас есть вот группа по парафридайвингу. Да, от Иркутской академии фридайвинга меня пригласили туда. Наталья Драчева занимается вот этим мероприятием. Я бы тоже рекомендовал ее пригласить в студию. И вот у нас есть специализированная группа. В этой группе есть люди с, ну, люди с ограниченными возможностями. Кто-то на коляске, кто-то ампутант. То есть много ампутантов. И есть, ну, то есть разные люди, там, кто с ДТП, кто с СВО пришел, и вот мы вместе все занимаемся в бассейне, то есть с тренерами, занимаемся не плаванием, а именно фридайвингом, то есть это как бы такое глубокое погружение, то есть когда ты плывешь на глубине, задержка дыхания.
Это настолько интересно, что люди, которые, как говорится, на своих двоих могут, да, казалось бы, не занимаются, а тут вот я всегда поражаюсь и силе, и воле, и характеру, и с другой стороны, осознанности, наверное, когда с тобой случается какая-то, ну, скажем, трудность, да, сталкиваешься с трудностью в жизни, и ты можешь сделать вывод и винить кого-то в этом деле, да, а можешь просто найти возможность. Ну, многие приписывают этим китайским иероглифом, что пишется там чуть ли не в иероглифах, что кризис – это возможность пойти дальше. Вот я просто на это обычным светлым разумом смотрю, всегда возможность. То есть, как говорится, все, что не убивает, делает нас сильнее. Ну, если покалечит, это понятно, но сильнее духом, сильнее морально, сильнее в каких-то своих решимости преодолеть. И я вижу, что в твоем случае это вот именно такое придало тебе силы. Я, с одной стороны, хочу пожелать тебе успехов в этих начинаниях. По-моему, еще до конца ты не осознаешь, что происходит. Ну, как мне кажется, со стороны, слушая тебя, твой рассказ. Вот, с другой стороны, хочу приобщить всех людей, повторюсь, к благотворительности, обратить внимание на людей, которые, столкнувшись с трудностями, сделали правильные выводы, на мой взгляд, и увлечься чем-то, что может быть полезно нашему обществу. Обязуюсь в наших телеграм-канале, группе ВКонтакте выложить все ссылки, произнесенные тобой здесь и на сайт князя Владимирского храма, и партнеров, которые оказали поддержку Вектор Премиум Фитнес, Байкал Сити, Артем Кухаренко, я думаю, что тоже будет интересно посмотреть. И напоминаю нашим радиослушателям, что в гостях у нас специалист по продвижению в интернете, но что самое важное сегодня оказалось в нашем разговоре, пара-спортсмен, то есть спортсмен с ограниченными возможностями здоровья, Сергей Рушковский. Сергей, спасибо, что пришел.
Да, Андрей, спасибо, и я хочу, как сказать, присоединиться к твоим последним таким заключительным словам и сказать, что действительно вот бывает, знаете, такое плохое настроение какое-то накатывает, и ты думаешь, блин, почему, куда все катится, все куда-то идет не туда. А потом понимаешь, что вот твое как бы текущее положение, если ты через другое мышление взглянешь на это, ты увидишь, что действительно возможности могут быть везде. То есть ты можешь каждый день что-то в себе, в своей жизни улучшить, вот хотя бы в себе. И действительно это так, то есть, когда ты, в общем, когда ты начинаешь роптать, наоборот, надо остановиться и понять, что развернуться ровно в противоположную сторону и увидеть, что возможности есть.
Согласен. Ну что ж, всего доброго, успехов и до встречи, наверное, в нашей студии после благотворительного заплыва.
Спасибо, что позвали, Андрей, да. До свидания всем.
До свидания.